Сегодня тема нашей сегодняшней беседы – обожение. Обожение как цель христианской жизни. Что такое обожение? Ну, приблизительно каждый знает. Обожение – это соединение с Богом. Зачем это нужно? Как это происходит? Что для этого нужно? Об этом наша беседа сегодняшняя. Каждый современный человек, входящий в церковь, верующий человек, христианин, он вследствие своего незнания, очень большого незнания, даже ему порой неведомого, он допускает, по крайней мере, две фундаментальные ошибки в своем религиозном сознании, в своем представлении о том, что происходит в жизни, он допускает две фундаментальные ошибки. Он даже об этом не знает. И по большому счету подсказать ему некому, потому что все его окружение практически также этого не знает. Это, скажем, самое распространенное заблуждение. Ему преданы практически все. Первое. Каждый думает, что есть некое место на небесах, в которое можно войти, лишь бы Бог туда пропустил. Вот оно есть, это Царство Небесное, райский сад, какие-то сладостные кущи, где-то вот место, где очень хорошо, и туда надо попасть. Единственное, что не мешает туда попасть, это Бог. Он кого-то пускает туда, а кого-то не пускает туда. И вот мне хочется, чтобы он очень-очень хочется, чтобы он меня пустил. И я об этом его прошу иногда. И, естественно, стараюсь сделать то, что, по моему мнению, помогает мне туда, в это Царство Божие, попасть. Вот. Ну, так как я понимаю, там пост или молитвы какие-то, или милостыню там, или еще что-то. Ну, то, что я понимаю как необходимое для попадания в этот райский сад, я это стараюсь делать. Очень надеюсь, что Бог надо мной сжалится, и Он меня пропустит туда. Именно по этой причине мы не только в отношении себя, но и в отношении наших близких, живых, но особенно умерших, мы тоже плачем, тоже просим, тоже стараемся делать какие-то молитвы, какие-то шаги, особенно в родительские субботы, чтобы Господь каким-то образом, ну, сжалился над ними. Конечно, они там грешники, и, конечно, они там люди несчастные, плохие, но, Господи, уж пусти ты их в это Царство-то Божье, ну, вот пусти ты их туда, ну, что, трудно, что ли? Ну, я так тебя прошу, так тебя умоляю, ну, жалься ты над ними и пропусти их туда. Ну, что в самом деле-то? Ну, помучились они уже немножко. Ну, вот от тебя же это зависит. Сделай что-нибудь. И очень надеемся, потому что нам же церковь говорит, что Бог есть любовь. Мы очень надеемся на то, что Он так и сделает, что Он все-таки пропустит. Это немножко согревает нашу надежду, наше сердце надежды. И мы очень взбодряемся, особенно после таких вот молитвенных переживаний, на которых мы часто плачем, скорби терпим, за живых особенно, если молимся, и надеемся, что Господь не презрит наши молитвы и пропустит нас, наших близких и наших умерших, пропустит Царство Божие. Это первое заблуждение. Второе заблуждение, столь же фундаментальное, столь же ошибочное. Каждый думает, что обожение или святость – это совсем не для нас и совсем не про нас. Это к нам не имеет никакого отношения. Это, конечно, есть какие-то святые люди, они, конечно, особенные. Они, ну, известные подвижники, из ряда вон выходящие. Они великие, они чего-то достигают, какой-то святости. А мне это совершенно ни к чему. Ну, то есть, вот, ну, они есть, конечно, мне не жалко, пусть они будут, но ко мне это не имеет отношения никакого. Святые нужны только для того, чтобы мне было кому помолиться, чтобы было кому бы обратиться, кто бы меня помог, защитил, утешил. Особенно, если есть рядышком нетленные мощи, совсем хорошо. А для чего еще святые и нужны? То есть, такой вот, скажем, потребительское несколько отношение. Но главное не в это. Главное в том, что их собственная святость и их собственный пример жизни ко мне-то не имеет никакого отношения. И, конечно, если вы вот честно посмотрите в собственную душу, вы увидите, что с той или иной интонацией, с теми или иными полутонами, но вы думаете себе точно так же. Вы не собираете, никто из вас не собирается быть святым, никто из вас не собирается достигать обожения, и все вы уверены, что главная причина, то есть главная цель христианской жизни – это умилостивить Бога, чтобы Он сжалился надо мной и пропустил меня в рай. Так ведь? Вот. Это не то, что вы там хуже, чем всем остальные. Это, по сути дела, миросозерцание всех современных православных христиан. И вот, ну, как некая данность это есть. Самое страшное, на самом деле, вот в этой композиции, в этой картине, в этом представлении нашем о спасении, самое страшное, что во всем этом нет Иисуса Христа. Ну, конечно, Он как-то присутствует каким-то образом на иконе, но мы называем Его «Ты наш Бог», мы Ему молимся. Вот именно Он стоит там перед дверями рая. Ну, может, не он, может, апостол Петр стоит. Это нам не суть важно. Главное, что апостол Петр все равно фигура подчиненная, и мы молимся Христу. Вот это наш Бог, мы Ему молимся. Он нас, от Него зависит, пустит Он нас в рай или не пустит. В этом смысле Он, конечно, есть. Но Он не как Христос, явленный нам на страницах Евангелия, а как Бог, которого мы молимся. Нам совершенно не важно, что Он говорит, и совершенно не важно, что Он заставляет нас делать. Совершенно не важно, что Он сам о себе думает, нам это не важно. Мы пришли в церковь, как вот в прошлый раз мы говорили, увидели икону Иисуса Христа, вот, Боженька, я к тебе пришел, ты меня прости, ты меня исцели, ты меня все грехи закрой, помилуй, и в Царство Божие меня уж как-нибудь веди. Больше мне ничего не надо от тебя. Вот, и мы приходим, плачем, сокрушаемся, но вот тот самый Иисус Христос, который, кстати, скажем, то, что Он Иисус Христос, тоже не все знают, это такая своего рода сложность, восприятие или особенность восприятия современным сознанием образа Иисуса Христа. То есть мы точно знаем, что на иконе Христа изображен Бог. Это все, что мы знаем. А, скажем, то, что Его зовут Иисус Христос, мы не очень знаем, потому что на большинстве икон то, что это Иисус Христос, не написано. Там написаны 4 буквы, 2 буквы с одной стороны, 2 буквы с другой стороны. Очень-очень редко пишут полностью Иисус Христос. А буквы И, С, И, Х, И, С. Но не каждый догадывается, что это Иисус Христос. Порой доходит до очень страшных, странных и страшных ситуаций, когда, например, кто-нибудь бабушкам, собравшись в церковь, говорит: «Да что же вы такое говорите, сестры? Ведь Христос-то учил чему? Кто такой Христос? Мы в Бога верим, а не в Христа». Вот даже до такого это очень подчас, очень часто бывает. Это не какой-то маргинальный город, маргинальный храм. Это просто действительно люди не понимают и не знают, что изображен Бог. Но что Он называется Иисус Христос, они не знают. Причем они могут даже читать молитвы, обращенные к Иисусу Христу. Но о том, что это как-то соотносится с тем образом, перед которым они стоят, люди часто не понимают, часто не знают. Вот это невежество, непросвещенность современных церковных людей – это бедствие, это беда, создающая те самые духовные проблемы, который у нас есть, который мы никак не можем разрешить. И в любом случае, как бы мы ни называли этого Бога, даже если мы знаем, что это Иисус Христос, мы совершенно четко понимаем, все предстоящие, молящиеся, что Иисус Христос далеко, Он там, на небе, куда я хочу попасть, а мы здесь, на земле. И мы просим Его помочь, мы просим Его исцелить. Он даже знаем, мы знаем, что Он дал нам лекарство от всех болезней, это причастие. И мы причащаемся, чтобы от этих болезней исцелиться. Мы причащаемся, чтобы сдать экзамены. Мы причащаемся, чтобы купить квартиру. Мы причащаемся, чтобы у нас были деньги. Мы причащаемся, чтобы наши дети были здоровы. Мы причащаемся только для того, чтобы у нас те материальные и разного рода земные трудности и проблемы как-то разрешились. Больше мы, ну, собственно, а для чего еще подается святое причастие? Мы так и говорим, мы же слышим эти слова «во исцеление души и тела». Вот мы для того и причащаемся. В исцеление души и тела. Ну, и если что-нибудь там еще какие-то вещи добавится, тоже неплохо. И понятно, ну, то есть и каждый, кто пытался с такими мыслями подходить к Богу, ко Христу, к причащению, он понимает, что ничего такого нет. Как болело, так и болело. Как ссорилась, так и ссорилась, как грешила, так и грешила. Я не чувствую в себе никаких изменений. Со мной ничего не происходит. Я молюсь об исцелении сына, мамы. Я молюсь об исцелении себя. Я молюсь о том, о другом, о третьем. Я читаю разные молитвы. Я прошу о множестве очень важных вещей. Потом хожу, каюсь в своих грехах. Потом прихожу, причащаюсь. И ничего не происходит. Мы люди закаленные, мы люди опытные, мы много чего пережили, поэтому это нас не смущает. Ну что ж, все равно ходить буду, все равно просить буду, деваться-то некуда. Вот, может, когда-нибудь что-нибудь все-таки со мной сделает. Поэтому, хотя и грустно жить, и тяжело жить, мы ропщим, потому что иногда вдруг в глубине души, ну сколько можно, я и это делаю, и то делаю, а ты этого не делаешь, и того не делаешь. Я к тебе и так, и сяк, а ты никак на это не реагируешь. Ну, все равно, конечно, ну пусть хотя бы ты будешь видеть, что я тебе предана, что я тебе верна. Надеюсь, что ты меня хотя бы за это, пусть я здесь помучусь, но хотя бы за это ты меня в Царство Божие введешь. Вот, и, конечно, скажем, когда спросишь человека, а ты верующий, он, естественно, скажет, ну, конечно, верующий. Я верю, что Бог есть. И верю, что Он меня спасет. И верю, что Он меня помилует и в Царство Божие ведет. Но на самом деле все это к христианской вере никакого отношения не имеет. Ну, сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы ни пытались сказать человеку о том, что к вере его мысли, его мироощущение, его мировоззрение, его надежды никакого отношения не имеют, ко Христу и к тому, что Он называет верой, это не имеет никакого отношения, говорить на эту тему бесполезно. У людей свое представление, и менять они его не собираются. Человек построил собственную веру, он страшно возмущен против священников, которые что-то крутят, мутят, мудрят, что-то требуют, что-то им все надо, что-то они с самбона говорят, какие-то молитвы новые читают, что-то они от меня говорят, вот это делай, вот это, не понимаю, что говорить, кайся надо. Что ему все сказало, все грехи сказал, что ему еще каяться надо, что ему еще делать надо. Вот. Мы возмущены, мы не понимаем их претензий, мы не понимаем их требований, они нас коробят, они нас возмущают. А представляете, есть такие священники, которые меня дерзают не допускать до причастия. Ну, это просто вообще свинство какое-то. Он мне в сыновья годится. И меня до причастия не допускают? За что? Я ничего особенного не сделал. Ну, ненавижу мужа. А кто его любит? Его все ненавидят. Ну да, отколотил его вчера пьяный, когда был. Ну что, это повод, чтобы мне не причащаться, что ли? Нет, я совершенно не согласен. Потому что, а как еще с грешниками поступать? А как еще к нему относиться? Нет, это я не согласен, нет. Должно же быть какое-то понимание вот, моей жизни, сострадание ко мне, вот, утешение меня. Поэтому я считаю, что он не прав. Человек на все попытки его остановить, на все попытки каким-то образом его просветить, он возмущенно реагирует. «Не хочу, не буду, не надо, я все и так знаю, все про вашего Бога я и так понимаю». Поститься, молиться, ходить в церковь, причащаться, исповедаться, вот, и все, больше, там, больше от меня ничего не требуется. Ну, конечно, мы возмущаемся тем, что от нас что-то пытается требовать, но у меня свое представление о вере, у меня свое представление о Боге, оно у меня сложившееся, это то, что называется Бог в душе. Я лучше понимаю, какой Бог мне нужен, мне он такой нравится, меня он такой вполне устраивает, мне с ним, с таким, каким я его себе придумала, мне с ним вполне комфортно. Мне всегда эта песенка вспоминает, когда я слышу, как люди говорят о том, как они представляют Бога, как они себе в Него веруют. Есть песенка такая: «Я тебя слепила из того, что было, ну а то, что было, то и полюбила». Вот, потому что действительно мы лепим нашего Бога по своему образу и подобию. Он должен быть именно такой, чтобы нам понравиться. Ну, а если он вдруг посмеет нам не нравиться, не понравится, мы скажем: знаешь, а я тогда вообще в храм ходить не буду. Если ты не будешь таким, каким мне надо, я тогда к тебе вообще не приду. Вот сиди там один и мучайся без меня. Как будто человек делает Богу одолжение тем, что он ему помолился, или тем, что он пришел в храм. Ну, вот такое у нас, у большинства современных христиан, именно такое представление. Поэтому такие люди, как святитель Григорий Паламач, чью память мы в воскресенье праздновали, возвращают нас к нормальному христианству и напоминают, что цель христианской жизни – это обоженье, что цель христианской жизни – соединение с Богом. И если вы этого не сделаете, то никакого, ничего другого и никакой другого спасения, никакой другой жизни просто нет. Есть такие люди, как святитель Григорий Палама, которые напоминают нам, что для нас сделал и что для нас продолжает делать Христос. Так вот, что же на самом деле происходит? Человек, когда согрешил, Адам, он умер. В самом настоящем смысле, в подлинном смысле этого слова он умер. Он мертвец, мертвый человек. Но тело его продолжает жить и будет жить еще 1000 лет. И все рожденные от него рождаются в смерти. Все мы мертвые люди. Мы не чувствуем этого только потому, что мы живем телом. Тело наше живо. Оно живет. И мы делаем вид, что раз тело живет, то мы и живы. На самом деле мы все душой-то мертвые. Потому что мы живем и рождаемся вне Бога. Бог есть жизнь. Мы рождаемся вне Его, вне жизни. Конечно, нам это непонятно. И непонятно тем более, чем больше телесными потребностями мы живем. Но эти страсти, которые в нас есть, показывают нам, что мы мертвы. Ведь грех-то человека и главное свидетельство, что мы мертвые, именно в том, что человек существует, живет только для себя, он видит только себя, чувствует только себя и утверждает через всех других людей только свое собственное бытие. Вот с детства вспомните, ну и сейчас так это не имеет значения. Просто сейчас это замыленный взгляд, вы привыкли, вы живете самим собой 30-70 лет. Вспомните детство. Что вы ощущаете? Вы ощущаете, что есть только один полноценный, драгоценный для вас человек. Кто это? А? Я сам. Мы видим мир, в котором мы видим людей всех как просто людей, а свои переживания мы чувствуем, мы ими дорожим, они для вас важны, для нас важны. Мы видим мир из себя, где я важен себе, а все другие это просто люди, обыкновенные. Я могу к ним хорошо относиться, могу плохо относиться, могу дорожить ими, могу не дорожить ими. Но в любом случае самый драгоценный человек на земле – я так вижу мир. Я не вижу мир глазами другого человека. Я не вижу, не переживаю горя другого человека, как свое собственное. Я не переживаю радость другого человека, как свое собственное. Вот это и есть то состояние омертвелости, в котором мы рождаемся. Мы видим мир, в котором люди – просто картинки, бегающие вокруг нас. Нам от них что-то нужно. Мы женимся или выходим замуж, потому что нам хорошо, потому что мы этого хотим. Если человек удовлетворяет нашим запросам, желаниям, требованиям, мы его бережем и жалеем, потому что он нам нужен. Мы так об этом и говорим. Ты мне нужен или нужна. Что чувствует при этом другой, нам не важно. Конечно, если мы хорошо воспитаны, тогда мы заботимся о нем, потому что мы хотим быть хорошим мужем или хорошей женой. Мы делаем не потому, что мы переживаем за то, что он чувствует, а потому что мы хотим быть хорошими. Потому что мы хотим, чтобы он видел, что мы хорошие. Чтобы он или она гордились нами, уважали нам, ценил бы нас, благодарил бы нас. И это не со зла. До зла еще может быть очень далеко. А просто такие мы есть. И это есть смерть. Ибо мы видим все только дорожим все только в своей жизни, переживаем только свое и совсем не переживаем за другого. Да, мы переживаем за своих детей, если они страдают, но на самом деле мы переживаем только потому, что страдаем вместе с ними мы. Мы хотим, чтобы он был хороший, чтобы нам не страдать, чтобы мы гордились им, чтобы мы любили ему, чтобы он приходил и говорил: «Мама, я всем обязан тебе. Отец, ты для меня всегда был идеалом, я все сделал, как ты хотел, и нам приятно». Что он на самом деле чувствует, как он на самом деле живет, нам не очень важно, лишь бы он не доставлял нам хлопот и неудобств. Лишь бы он продолжал исполнять то, что нам нравится, делать то, что мы любим, говорить то, что мы от него требуем. А на самом деле все остальное не важно для нас. Ну, все равно как бы все не так плохо, потому что мы же все-таки не совсем уж одичавшие люди, все-таки мы-то крещенные, как минимум. То есть, по крайней мере, попытались ожить и попытались изменить точку зрения. Но в целом все люди такие. Они живут как бы центр Земли, центр мироздания, а все остальное вращается вокруг них. Так воспринимает мир каждый человек. И это свидетельство того, что он мертвый. Он, видение себя центром мира, и есть область смерти, суть смерти, а не жизнь. И страсти, которые на этом основании развиваются, обиды, ревность, зависть, трусость, малодушие, человекоугодие, гнев, раздражение, злоба, похоть, пьянство, чревоугодие и все такое прочее, все это вырастает именно на этом основании. Из этого мы делаем вывод, что мы мертвы. Но это пустяки, это все не важно. Это вообще почти ничего не значит. Гораздо для понимания того, что сделал Христос, гораздо важнее другое. Гораздо важнее, что человек представляет собой единое существо. Вот есть Адам. Вот он такой вот есть, вот такой вот Адам. Бог действием своей воли как бы располовинивает Адама. Единое целое человеческое бытие он располовинивает, не лишая его целостности. Появляются две ипостаси, два живых существа, Адам и Ева. Ну, еще даже не Ева, а просто его жена. Их двое, но они воспринимают себя как одно целое, как единый человек. Они ничем, вот никакого разрыва, никакого раздела, никакого разобщения между ними нет. Они воспринимают себя как одно существо. Если мы смотрим на них снаружи, мы видим два существа. Вот мужчина, вот женщина. Они, поскольку греха еще нет, они воспринимают себя как единое существо, как единого человека. И дальше, таким же образом, если бы это было возможно, появлялись бы люди еще. Вот. И третий человек, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой. И миллионы, и миллиарды, столько, сколько Богу было бы угодно, но все бы они воспринимали себя изнутри как одно живое существо, как единый человек. Если бы люди посмотрели, если бы ангелы посмотрели на них снаружи, они бы увидели несколько живых существ. Но они бы сами воспринимали себя как одно целое. Или по-другому, если клеточка нашего тела могла бы думать, она воспринимает себя как часть вот этого организма, как единое существо. Клеточек много, но это суть один организм, один человек. Вот таким человек был Адам, если бы греха не было. Но грех был, и Адам и Ева разделились. Они стали не только объективно двумя разными существами, они стали ощущать себя как разные существа. Между ними произошло разрыв. Вот этот разрыв и есть смерть. Если меня разрубить шашкой пополам, саблей, то я буду мертвый. Но какое-то время кусочки моего тела будут инстинктивно дергаться. Можно отрубить у меня руку, и рука станет мертвой. Голову можно отрубить. Все, что угодно, можно отрубить у человека. Это будет уже не живой человек, это будет мертвец. И вот парадокс нашего бытия в том, что мы кусочки разлагающегося тела единого человека. Адам размножался, расплажался, вот, становилось все больше и больше кусочков этого мертвого тела. Мы как клеточки мертвого тела, как кусочки тела, которое разлагается. Оно вроде и размножается, но на самом деле оно мертвое, оно плодит смерть. И мы все кусочки, вот этот, сколько бы нас не то, что ныне живущих на земле миллиардов, а всех, сколько бы ни жило людей, мы все кусочки единого человеческого тела, точнее человеческого трупа, трупа Адама, мертвого Адама. И все ангелы видят нас как отдельные кусочки. Мы видим себя как отдельные кусочки. И только Бог продолжает нас видеть как единое человеческое, мертвое, разлагающееся тело. Это трудно нам понять, но на самом деле это вот так. В глазах Бога это так. Мы в Его глазах одно целое, только мертвое, разлагающееся, распадающееся плоть так называемого ветхого Адама.